Кое-что о внутреннем круге. Где-то в глубинах мироздания родился низкий вибрирующий гул. Содрогнулись галактики, звезды, туманности, планеты сбились со своего извечного пути вокруг звезд. Их материки, как и твердь земная, отозвались колоколами родившихся трещин и ущелий. Передали гул, грохот и толчки стенам зданий. Задребезжали стекла, бокалы, рюмки, закачались люстры, лампы, бра. Дрожь вошла в кости черепа, тело, в позвоночник, заставила заговорить язык, исчезла. Гул стих, и великая тишина обрушилась на мозг Тараса. Он вышел за пределы всех человеческих чувств, достиг Мугамуси, полной отрешенности от земного бытия, и слился с полем информации большой живой системы под названием биосфера Земли. Мугамуси. Психическое состояние в дзен-буддизме. Контакт длился неимоверно долго, больше 10 секунд, пока и Тараса, его разум, воля искали нужные узлы эйдетической, целиком эмоциональной информации среди сплетения полей и тончайших, непередаваемых ощущений, доступных словесному выражению и логическому определению еще в меньшей степени, чем такие явления, как звук, цвет и линия. Тарасу открылись так называемые каналы информации скрытой реальности, доступные лишь истинно светлым иерархам, мастерам, адептам, ангелам и реже посвященным в дела и заботы внутреннего круга. Он увидел сложнейшее поле взаимодействия всех крупных физических систем, от человека до социальных фигур, сфер политики, экономики, науки и паразитирующих на них вампиров, мафий, коррумпированных и бандитских формирований, правозащитных институтов. Закрытыми остались лишь области запретного смысла, то есть законы деятельности иерархов и противодействующим им тарантулов и монархов тьмы. Принадлежавшие иерархам имели необычайно красивые гармоничные формы и светились нежным опалом. Те же, коими владели властители тьмы, угрюмые бесформенные горы, то казались состоящими из грязного тумана, то открывались безднами, объятий понять которые не мог бы ни один разум во Вселенной. Одна из таких гор подмяла под себя Москву и словно почувствовала, что в нее пытается проникнуть враг. Из глубокой, размытой инфрасерым цветом бесформенности на Тараса глянули бешеные, полные злобного недоумения глаза. Лишь короткий миг Тараса сдерживал давление взгляда. Не взгляда, конечно, коллективного психического противодействия, и отступил. Ушел под горизонт событий. Спрятался за блоком интенсивной пси-защиты и все же остался доволен. Он успел подсмотреть кое-какие детали чужеродного поля взаимодействия и определить возможные траектории событий между индивидуальными пространствами. То есть между людьми и их поводырями. Что ж, мозаика складывается по крупицам, по кусочкам, и важен каждый, даже самый малый обломок. Выход из ментала в астрал сопровождался бурей неслышных человеческому уху звуков, а из астрала в мир внешних проявлений, мир известных реалий, знакомым гулом электромагнитных колебаний, порожденных ансамблями клеток напряженной нервной системы. Тарас осознал себя лежащим на чем-то твердом, с закрытыми глазами, в традиционной мокусо, открыл глаза. Мокусо. Медитация с закрытыми глазами. Он лежал на плоском камне в глухом кармане оврага, недоступном зрению практически со всех сторон, даже из самого оврага. Спуститься в карман, образовавшийся в результате обрушения стенки оврага, можно было только сверху, через заросли черемши и лещины. Тарас отыскал его случайно, по возрастанию положительного потенциала этого уголка природы, словно специально созданного для уединения и медитаций. Оставаясь неподвижным, он пролежал еще несколько минут, вслушиваясь в тишину вокруг. Существовала, конечно, опасность, что его в конце концов запеленгуют, но излучение выбранного узла напряжений, приходившегося на овраг, в немалой степени помогало маскироваться, отстраиваться от потока излучений тупой и злобной силы монархов и тарантулов. В памяти всплыло нежное и печальное лицо последней жены. «Еленава», — невольно прошептал Тарас, расслабляясь на миг. 2 года назад они убили ее. Убили, имитировав ограбление, когда он находился за 39 земель отсюда и помочь ничем не мог. Убили вместе с неродившимся сыном. Что из того, что он потом нашел исполнителей и покарал их? Те, кто ими руководил, остались в стороне, скрытые коллективным полем растворения следов, и добраться до них в одиночку без помощи иерархов он так и не смог. Иерархи же, от Динарха до Инфарха, отрицают целесообразность мести, какой бы святой она ни была. Что ж, он попробует обойтись и без них, взяв помощники несозревшего паранорма, который не подозревает, что станет отмычкой в его руках, отмычкой, открывающей дверь в преисподнюю. Как паук, ловко поднявшись наверх, Тарас привычно осмотрелся. В пси-диапазоне ничего угрожающего не обнаружил и залез в машину, целиком умещавшуюся под шатром гигантской ивы в полусотни шагов. Через час он въезжал в Москву со стороны Коломны. Почти в то же самое время на Ярославский вокзал прибывал поезд, доставивший в столицу Матвея из Вологды. Матвей пока не решил, будет ли он продолжать работу на Губо, а также и на Чистилище. Не знал, что прикажет ему непосредственное начальство, но помнил свою клятву насчет Ивакина. Но прежде чем начать действовать, надо было посоветоваться с компьютером на предмет поступления свежей информации, а также разобраться, откуда у него еще в деревне появилось ощущение ожидания. Кто ждал его в столице? Кристина, Горшин, генерал Дикой? Еще в поезде Матвей включил интуитивно-рефлексорную сторожевую систему, надеясь зафиксировать любое проявление любопытства к своей персоне, и успокоился лишь дома, просеяв через мозг и психику шум нормальной жизни города. Автоответчик поведал ему грустную историю об отсутствии каких бы то ни было звонков, и успокоенный Матвей полез в ванную. А когда вышел оттуда, обмотанный махровым полотенцем, обнаружил в гостиной Горшина. Первой реакцией Соболева было удивление, потом появился гнев, который он усмирил не сразу. «Извини, что без спросу», — понял его состояние Тарас. «Разве дверь была открыта?» «Нет, но я умею разговаривать с электронными замками. Извини еще раз, просто я решил показать тебе, насколько твой дом беззащитен. Если позволишь, я дам совет, как тебе его обезопасить». Матвей подумал и кивнул, соглашаясь. Гнев его улегся окончательно, ворча, как побитая собака. Он принес из холодильника 3 запотевшие бутылки сока, достал стаканы. Надев шорты и майку, сел напротив гостя. «Я знаю, у тебя ко мне снова накопилось много вопросов», — сказал Тарас, пригубив грейпфрутового сока. «Валяй, задавай». «Давай все-таки договоримся, что вламываться ко мне в квартиру таким образом ты впредь не будешь». «Обещаю». «Ты же говорил, что задавать вопросы мне еще рано, что я не созрел. Аль, пришла пора. Или стряслось что?» Горшин не ответил, продолжая пить сок мелкими глотками. Матвей отпил сам, чувствуя, как холодная струйка течет по пищеводу. «Кое-что я узнал, конечно», — продолжал он, — «в основном из оккультных трудов Махатм, Люлла, Успенского, но хотелось бы уяснить главную идею эзотеризма. Поэтому давай сначала. Время есть?» — Горшин улыбнулся. «В пределах выяснения истины». Матвей усмехнулся в ответ. «Как-то мне попалась газетная карикатура. Кирпичная стена, возле нее 3 тела. Напротив двое с автоматами в форме и еще штатский. Один с автоматом говорит штатскому, а истина лежит посередине». Тарас засмеялся. «Хорошо», — посерьезнел. «Ладно, начнем. Источники ты нашел достаточно значительные, так что разжевывать не буду. Чтобы понять сущность идеи эзотеризма, необходимо прежде всего уяснить, что человечество гораздо старше, чем полагает ортодоксальная наука. Мы об этом с тобой говорили, если помнишь. Каменный век, например, следует считать не эпохой начала ранней цивилизации, а временем их упадка и вырождения. И вообще все без исключения нынешние дикари, то есть народы, обнаруженные нашими исследователями в диком или полудиком состоянии, являются потомками более культурных народов, опустившихся до состояния вырождения. Тарас с видимым удовольствием выпил еще стакан сока, обвел сосредоточенное лицо Матвея своим обычным, понимающе-ироничным взглядом, однако от шутки воздержался. Все народы в свое время обладали лучшими кораблями, городами, оружием, более высоким социальным устройством общества, мудрой религией. На Земле сменяли друг друга многочисленные цивилизации, неизвестные нашей исторической науке.